Сью Блэк. «Все, что осталось». Знаменитый судмедэксперт о смерти, смертности и раскрытии преступлений. Читает Анастасия Болотина. Тому. «Моей вечной любви и моей жизни». Бет, Грейс и Энни. «Моим любимым дочерям. Спасибо вам за то, что наполняете каждый момент моей жизни смыслом». Глава 1. Молчаливый учитель. Mortui vivas docent. Мертвые учат живых. Автор неизвестен. Начиная с 12 лет, я проводила субботы и все школьные каникулы по локоть в мясе, костях, крови и внутренностях. Мои родители придерживались суровой пресвитерианской этики, в соответствии с которой я, достигнув этого возраста, должна была подыскать себе подработку и получать собственные деньги. Я устроилась в мясную лавку при ферме Балнафиттак на окраине Инвернесса, где проработала 5 лет. Это была моя первая работа, и я полюбила ее всей душой. Меня нисколько не тревожил тот факт, что большинство моих друзей, подрабатывавших в аптеках, супермаркетах и магазинах одежды, считали этот выбор странным, пожалуй, даже отталкивающим. Я сама тогда еще не знала, что выберу патологоанатомию своей профессией, но теперь, оглядываясь назад, расцениваю ту работу как часть плана, придуманного для меня судьбой, о котором ни я, ни они не имели пока ни малейшего представления. Работа у мясника оказалась отличным подготовительным плацдармом для будущего анатома и антрополога, а также захватывающим и увлекательным занятием. Мне нравились хирургическая точность мясницкого мастерства. Я научилась множеству вещей: как делать фарш, как вязать сосиски и, самое главное, как готовить мясникам их любимый чай. Я смогла оценить всю важность правильной заточки лезвия, следя за тем, как они стремительно и ловко зачищали кости, отделяя темно-красную мышечную ткань от белоснежного скелета под ней. Они всегда знали, где резать, чтобы красиво свернуть мясо в брискет или разделить на аппетитные стейки. Было что-то успокаивающее в их уверенности. Анатомия не таила для них никаких сюрпризов. Исключения случались крайне редко. Помню, как-то раз один из мясников чертыхнулся себе под нос, наткнувшись на какой-то непорядок. Похоже, у овец и коров внутреннее строение все-таки могло варьироваться, как у людей. Я узнала, что такое связки и почему их надо удалять, где между слоями мышц проходят сосуды, которые мясник вырезает, как избавиться от ворот, жесткого узла над почкой, который невозможно проживать, и как сделать разрез на суставе между двух костей, чтобы выпустить из него стеклянистую скользкую синовиальную жидкость. Я навсегда запомнила, как, когда у тебя замерзли руки, а в мясной лавке они мерзнут всегда, ты ждешь не дождешься, пока привезут свежий ливер, еще теплый, прямо с бойни. Погружая руки в ящик, ты на мгновение снова чувствуешь их. Теплая коровья кровь ненадолго размораживает твою собственную. Я научилась никогда не грызть ногти, никогда не класть нож на колоду лезвием вверх и поняла, что тупые лезвия провоцируют больше травм, чем острые. Хотя от острых, если все же допустить ошибку, ущерб куда больше. Я до сих пор наслаждаюсь, разглядывая витрины мясных лавок с их очевидным анатомическим раскладом, где все отрубы отделены, зачищены и подготовлены в точности так, как следует, и с удовольствием слушаю, как свистит в воздухе нож мясника. Мне очень жаль было расставаться с той работой. Я настолько боготворила своего учителя биологии, доктора Арчи Фрейзера, что когда он сказал мне оттуда уйти, я ушла. А когда посоветовал поступать в университет, я поступила. Я понятия не имела, что собираюсь изучать, поэтому пошла по его стопам и решила заниматься биологией. Первые 2 года в университете Абердина пролетели для меня в тоскливом тумане бесконечной химии, зоологии, я даже провалила первый экзамен, почвоведения, психологии, общей биологии, гистологии и ботаники. Под конец я пришла к выводу, что лучше всего ориентируюсь в ботанике и гистологии. Однако перспектива посвятить свою жизнь растениям меня совсем не радовала. Получалось, надо выбирать гистологию, науку о человеческих клетках. Однако по завершении спецкурса мне хотелось одного – никогда больше не приближаться к микроскопу, превращавшему все вокруг в аморфные розовые и красные пятна. Тем не менее, гистология проложила мне путь в анатомию, где, как все мы знали, надо было резать человеческие трупы. Мне только-только исполнилось 19, и я никогда раньше не видела мертвецов, но была уверена, что для девочки, которая 5 лет разделывала туши в мясной лавке, это не составит особого труда. На самом деле, моя субботняя подработка очень мало подготовила меня к тому, что нам предстояло. Первый поход в анатомический театр всегда производит на студентов глубокое впечатление. Это тот самый момент, который невозможно забыть, настолько он потрясает все ваши чувства. В группе нас было всего 4. Я до сих пор помню эхо наших голосов, гулко разносившееся по просторному помещению с высокими потолками, большими окнами с матовым стеклом и роскошным викторианским паркетным полом. При других обстоятельствах оно вполне сошло бы за концертный зал. Точно так же я до сих пор чувствую запах формалина, такой густой, что его, казалось, можно было ощутить на вкус. И вижу тяжелые столы из стекла и металла с облезающей серой краской. Их там было 40 или около того, расставленных ровными рядами и покрытых белыми простынями. На 2 столах под простынями лежали тела, дожидавшиеся нас, по одному на каждую пару студентов. Этот первый опыт меняет также ваше восприятие, себя и других. Каким мелким и незначительным чувствуешь себя, осознавая, что другой человек при жизни передал свое тело после смерти другим, чтобы те могли учиться. Благородство этого жеста для меня никогда не померкнет. Если однажды я перестану воспринимать его как настоящее чудо, то предпочту отложить в сторону скальпель и заняться чем-нибудь другим. Нам с моим напарником по имени Грэхэм досталось в случайном порядке тело безымянного донора, скрупулезно подготовленное для нас техником-анатомом, на котором нам предстояло изучать анатомию в течение целого академического года. Мы решили назвать его Генри в честь Генри Грея, автора «Анатомии Грея», книги, которая с тех пор сопровождает меня всю жизнь. Генри, выходец откуда-то из Абердина, был на пороге 80-летия на момент смерти и заранее завещал свое тело кафедре анатомии в университете в целях исследований и обучения. Обучение нас, Грэхэма и меня. С отрезвляющей ясностью я осознала, что на момент, когда Генри принял такое решение, я его будущая ученица, понятия не имела о его бесконечно щедром даре, определившем мою дальнейшую судьбу. Скорее всего, я тогда вскрывала в зоологической лаборатории крыс, горько оплакивая свою участь, поскольку мне это совсем не нравилось. Когда он умер, я могла резать очередной стебель или лист из нескончаемого университетского списка, чтобы изучить их клеточную структуру, и ничего не знала о его смерти. Каждый год, обращаясь к студентам первого и второго курса, готовящимся на третьем заниматься в анатомическом театре, я говорю, что человек, на котором и у которого они будут учиться, сейчас еще жив. Возможно, в этот самый день он примет решение передать свои останки нам для образовательных целей. Я всегда чувствую, как замирает, затаив дыхание, вся аудитория, осознавая грандиозность этой мысли. Что, если человек, прошедший мимо тебя этим утром, окажется через год перед тобой на анатомическом столе. Такой грандиозно щедрый жест со стороны абсолютного незнакомца просто невозможно воспринимать как должное. В качестве причины смерти Генри был указан инфаркт. Тело его забрали из больницы, где он скончался, и перевезли к нам, на кафедру анатомии. Была ли у него семья, поддержала ли она его решение, как родственники отнеслись к отсутствию традиционного ритуала похорон, ничего этого мы не знали. В выложенной плиткой темноватой безликой лаборатории в подвале анатомической кафедры колледжа Маришаля через несколько часов после смерти Генри Алик, наш техник, снял с тела одежду, обрил ему голову и закрепил на мизинцах рук и ног латунные номерки. Номерки должны были оставаться на трупе все время, пока он находился в университете. Дальше Алик сделал в паху надрез длиной около 6 сантиметров, иссек часть мышцы и жира и отыскал бедренную артерию и вену на участке, именуемом бедренным треугольником. Он сделал еще один надрез на вене и еще на артерии, куда вставил канюлю и закрепил ее на месте. Когда канюля была зафиксирована, в ней открылся клапан и формалиновый раствор потек по разветвленной артериальной системе из емкости, подвешенной над телом. Бальзамирующий раствор по кровеносным сосудам добрался до каждой клеточки тела, до нейронов в мозгу, позволявших Генри думать о том, что его интересовало, до пальцев, державших руку любимого человека, до горла, произнесшего его последние слова, может, каких-то пару часов назад. Прокладывая себе дорогу, формалин вытеснял из сосудов кровь. Через 2-3 часа такого безмолвного бальзамирования тело поместили в пластиковый мешок и отправили на хранение, пока не понадобится. Через несколько дней, недель или месяцев. За этот короткий промежуток времени Генри, по собственной воле, превратился из человека, которого другие знали и любили, в безымянный труп с идентификационным номерком. Анонимность в данном случае очень важна. Она защищает студента, помогает ему мысленно отстраниться от факта смерти и сосредоточиться на выполняемой работе. Приступая к анатомированию трупа, он не должен терзаться сочувствием, а должен, сохраняя уважение и заботясь о достоинстве усопшего, все-таки привыкать рассматривать мертвое тело как обезличенную оболочку. Когда Генри настало время сыграть свою роль в нашем анатомическом театре, его переложили на каталку, подняли наверх в старом трясущемся скрипучем лифте, водрузили на один из столов и накрыли белой простыней, где он дожидался молча и терпеливо прихода студентов. Сейчас мы прикладываем немало усилий, чтобы первая попытка анатомирования трупа стала для студентов хоть и запоминающейся, но все-таки безболезненной. Как правило, никто из них, как и я в свое время, до того с трупами не сталкивался. В 1980 году, когда я впервые оказалась в анатомическом театре, для нас не проводили вводных занятий и не знакомили постепенно с телом, которое должно было стать нашим молчаливым учителем на следующие несколько месяцев. Мы все четверо были просто перепуганными третьекурсниками, которые с утра в понедельник явились на занятия, вооружившись разве что томиками клинической анатомии Шелла для студентов-медиков и руководством Каннингема по практической анатомии, да набором жутковатых инструментов, завернутых в салфетку цвета хаки, и остались сами по себе, брошенные на произвол судьбы, получив указание начинать с первой страницы руководства. Мы не пользовались ни перчатками, ни защитными очками, а наши халаты быстро приняли самый неприглядный вид, поскольку нам не разрешалось выносить их из здания, чтобы постирать. Теперь, конечно, все по-другому. У себя на столе мы с Грэхэмом обнаружили целую коллекцию губок, которые, как мы быстро разобрались, постоянно требовались для удаления лишней жидкости в ходе анатомирования. губки очень часто приходилось выжимать. Под столом стояло ведро из нержавеющей стали, куда по завершении работ следовало собирать фрагменты тканей. Все части тела должны были остаться вместе, даже мелкие обрезки кожи и мышц, чтобы при последующей отправке на похороны или кремацию оно было максимально целым. Молчаливым стражником рядом с нами, застывшим в ожидании, стоял еще один важный учитель – человеческий скелет, с помощью которого мы могли разобраться, что находится у Генри под кожей и мускулами. Первым навыком, которым нам предстояло овладеть, желательно не отрезав себе пальцы, было надевание лезвия скальпеля на ручку. Для этого следовало совместить тонкую бороздку на лезвии с краем ручки, а потом пинцетом завести его внутрь до щелчка, для чего требовалась немалая ловкость и сноровка. То же самое касалось его извлечения. Мне не раз приходила в голову мысль, что крепление можно было и усовершенствовать. Если вы режете труп и вдруг замечаете, что из него течет ярко-красная артериальная кровь, помните, что кровотечений у трупов не бывает. Вы просто разрезали себе палец. Лезвия скальпелей такие острые, а в помещении так холодно, что вы не почувствуете, как порезались. Поэтому первым признаком нанесенной травмы становится алая кровь, растекающаяся по бежевой забальзамированной коже. Заражение вам, скорее всего, не грозит, поскольку труп забальзамирован, а значит, его ткани практически стерильны. Тем не менее, управляться с острыми маленькими лезвиями, когда пальцы у вас холодные и скользкие от подкожного жира, весьма нелегко. В настоящее время мы тщательно следим за тем, чтобы в анатомическом театре постоянно имелся запас пластырей и хирургических перчаток. Когда лезвие, наконец, насажено на ручку, а из порезанного пальца перестала течь кровь, вы склоняетесь над столом и тут же ощущаете, как глаза начинают слезиться от густых паров формалина. В руководстве сказано, где резать, но ничего не говорится о том, как глубоко и с каким нажимом. Никто не напоминает вам для начала прощупать Генри, чтобы разобраться, откуда резать и куда. Все инструкции кажутся какой-то бессмыслицей. Вам становится страшно и слегка неловко. Вы замираете, готовясь сделать первый надрез. В центре грудины, от впадины у основания шеи до нижнего края грудной клетки. Кто будет резать, а кто смотреть? Руки трясутся. Этот первый надрез остается в памяти у каждого студента. Я и сейчас, прикрыв глаза, с легкостью могу вспомнить, как это было и как невозмутимо Генри перенес наше неумелое вмешательство. Пока твой безмолвный учитель лежит перед тобой, дожидаясь прикосновения скальпеля, ты про себя извиняешься перед ним за то, что собираешься сделать, потому что боишься все испортить. Скальпель в правой руке, щипцы в левой. На какую глубину прорезать? Не случайно большинство студентов начинают разрез с грудины. Костная ткань здесь так близко подходит к коже, что как бы вы ни старались, испортить практически ничего нельзя. Нельзя прорезать слишком глубоко. Вы опускаете лезвие и осторожно проводите по грудине, оставляя тоненький бледный след. Удивительно, насколько легко режется кожа. На ощупь она гладкая, прохладная и влажная. А по мере того, как она отделяется от тканей, под лезвием вы можете заметить бледно-желтый слой подкожного жира. Теперь уже чуть более уверенно вы режете от грудины в стороны, вдоль ключиц, по направлению к плечу, выполняете свое первое вскрытие. Столько тревожного предвкушения, а потом в один момент раз – и все закончено. Мир вокруг словно замирает. Вас охватывает невероятное облегчение. Только в этот момент вы понимаете, что в течение всего процесса вообще не дышали. Сердце колотится, в крови бушует адреналин, и вы с удивлением осознаете, что теперь испытываете не страх, а огромный интерес. пора переходить к анатомированию тканей. Вы начинаете отворачивать кожу, аккуратно приподнимая ее за край возле грудины, где сходятся вместе две части верхней перекладины воображаемой буквы «Т», в форме которой сделан надрез. Вы придерживаете кожу щипцами, стараясь давить на скальпель ровно с тем усилием, которое требуется, чтобы отделить ее от мышцы. Собственно, резать вообще не приходится. Желтоватый жир, соприкасаясь с вашими теплыми пальцами, тает и растекается. Удерживать скальпель и щипцы становится гораздо сложнее, и вся недавняя уверенность рассеивается как дым, когда кожа выскальзывает из щипцов, а жир с формалином брызгают вам в лицо. Никто вас о таком не предупреждал. Пахнет формалин отвратительно, но на вкус он еще хуже. Надо постараться, чтобы это больше не повторилось.